говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Реституция глазами архивиста. Споры вокруг перемещенных ценностей». Во Франции вышла обширная монография, названная «Большой грабеж», посвященная хищениям времен Второй мировой войны. Грабили не только нацисты на территории СССР и Восточной Европы, грабили и советские солдаты, и офицеры в конце войны и после ее окончания, разоряя музеи, частные коллекции и дома простых граждан. Кто кому и что должен теперь возвращать? Как решаются эти вопросы в правовом поле? Что погибло уже в мирное время от варварского хранения в запасниках советских музеев, в заброшенных церквах, в сырых подвалах? Неописанное, неучтенное, разграбленное при попустительстве и подкупе сторожей. На все эти темы с архивистом Ольгой Барковец беседует Александр Горянин. «Большой грабеж». Первый раз в эфире 12 октября 2000 года. У микрофона Иван Толстой. Реституция глазами архивиста. Споры вокруг перемещенных ценностей, сокровищ мирового искусства, вывезенных гитлеровцами во время войны и советской армией после Дня Победы, эти споры не остывают, несмотря на принятый закон о реституции. Он гласит, без соответствующего закона, принимаемого Государственной Думой или специального постановления правительства, ни одна единица музейного или архивного хранения не может быть возвращена прежнему владельцу, даже если тот докажет свое право. Да и то, этот прежний владелец сам должен быть признан пострадавшим. Это закон. А что говорит жизнь? Ольга Барковец – соавтор книги «Большой грабеж», вышедшей во Франции. Сегодня Ольга Барковец отвечает на вопросы нашего автора Александра Горянина.
Я держу в руках книгу, которая называется «Le Grand Pillage». Эта книга вышла во Франции в городе Ренне в прошлом году. Ее автором обозначена Франсин Доминик Лихтенан в сотрудничестве с Ольгой Барковец. Так написано на обложке. Я обращаюсь к Ольге Барковец с просьбой рассказать об этой книге, о том, как она возникла и чем обогатилась эта тема с тех пор, как книга была написана.
В 1995 году во французском городе Кан, Нормандии, состоялась конференция о судьбе, послевоенной судьбе Европы, на которой я выступила с докладом «Проблемы трофейных культурных ценностей в России». Эта тема не случайно была заявлена, потому что в те годы, в середине 90-х годов, шли в России жаркие дебаты по российскому законопроекту о культурных ценностях, перемещенных в годы Второй мировой войны. Тема была настолько жаркая и острая, что во время доклада часто меня прерывали, вставали историки, французские, немецкие, задавали много вопросов. Это понятно, потому что, наверное, эта тема перемещенных культурных ценностей в военных конфликтах, она всегда была очень острой, трудной и тяжело решаемой. Вот, например, интересная судьба французских архивов. В мае 1945 года советское военное командование в Чехословакии проинформировало тогдашнего наркома внутренних дел Лаврентия Берии о том, что около города Ческлипа обнаружен вывезенный немцами французский архив. Для разборки этого архива из Москвы была направлена группа сотрудников главного архивного управления, который возглавил подполковник Кузьмин. Очень интересная личность. В тайнике, созданном немцами под маленьким чешским городом, оказались ни много ни мало архивы французской разведки и контрразведки, а также материалы второго бюро Генштаба Франции. В 1940 году нацисты на 102 грузовиках вывезли их из Парижа. В 1942 году остатки второго бюро были укрыты. И вот в результате работы такой комиссии Главного архивного управления НКВД, а тогда архивы подчинялись НКВД, был вывезен 21 вагон в Москву с этими материалами. В феврале 1946 года еще был обнаружен огромный архивный комплекс французских архивов. Находился он в советской зоне оккупации в городе Берлине, в здании германского министерства авиации. Там был обнаружен архив главной квартиры французской армии времен Первой мировой войны 1914-1918 годы. И этот архив содержал в основном материалы, связанные с историей военной авиации. Ну, около 500 дел. Интересная подробность, что все тот же полковник Кузьмин занимается работой по разборке этого архива. И вот в акте комиссии говорится о ужасном катастрофическом состоянии этого архива. Помещение было залито водой, документы разорваны, архив французского военного ведомства упакован в деревянные ящики, был вынесен наружу. И помещение архива с начала вот боев за Берлин до конца января 1946 года просто никем не охранялось. И вот помимо этого, то, что для немцев всегда представляло огромный интерес, и они собирали это по всей Европе, это документы еврейских организаций, различных масонских лож и архивы социалистического международного движения. Вот также и по Франции была обнаружена тоже замечательная коллекция в Силезском замке барона фон Ангальта. И вы уже слышали, что это 21 вагон только одной части коллекции. Шел счет на десятки вагонов. Никто долгие годы не знал, что в Москве был создан специальный архив. Тогда он назывался Центральный государственный особый архив. Он, конечно, также подчинялся НКВД, он был абсолютно закрыт, как и информация о нем. И только в конце 80-х годов, почти спустя 50 лет, об этом архиве впервые официально было заявлено. Что это за архив? Это архив, который сконцентрировал огромное количество тех трофейных архивов, которые были вывезены советскими властями из Германии и из стран союзников Германии.
Вы упомянули, что очень многое было возвращено Франции, вот из всех стран, не входивших в так называемый соцлагерь. Я так понимаю, что вот эти архивы Сюрте Националь, Сюрте Женераль и так далее были возвращены Франции?
Да, это тоже очень интересная история. Они практически целиком, ну, скажем так, на две трети они уже возвращены. Но есть такая долгая история вот, возвращения этих материалов на родину. А началось еще в 60-е годы. Первые шаги были сделаны советским правительством. И было даже специальное решение ЦК КПСС от 24 июня 1965 года, по которому на посольство СССР во Франции была возложена передача президенту Франции де Голлю спасенных советскими войсками, это, понятно, язык того времени, французских архивов по истории сопротивления во Франции, в частности, по истории руководимого де Голлем движения «Сражающейся Франции». И 4 марта 1966 года в Елисейском дворце представители СССР вручили генералу де Голлю 193 дела, это 165 килограмм, даже вот известно, сколько это по весу. А 11 марта в здании Министерства иностранных дел Франции известным французским деятелям культуры Андре Муруа, Жюльену Кену и Бернару Лаверню были переданы их личные архивы. Это был, конечно, большой прорыв в 30-летней истории умолчания судьбы французских архивов. В апреле 1969 года был сделан следующий шаг. На основе договоренности МИДа Советского Союза и посольства СССР во Франции французской стороне были переданы архивы бывших французских представительств в России. Это ни много ни мало более 20 тысяч архивных дел. В ответ стороны договорились, что французское правительство будет производить поиски русских архивов во Франции и содействовать их передаче правительству Советского Союза. Но надо сказать, что французская сторона в те годы практически не сделала никаких встречных шагов. И, наверное, вот такая неэквивалентность обмена привела и к прекращению передачи советской стороной архивных материалов. Конечно, 90-е годы внесли, так скажем, свою лепту в развитие этой истории отношений России и Франции в области архивов. И в мае-сентябре 91 года посольство Франции в Москве, основываясь на ряде междугосударственных соглашений, направила в МИД Советского Союза ноту, в которой запрашивала о наличии в советских архивах французских документов. Конечно, это был новый этап, с учетом все-таки новых уже веяний в стране, в истории взаимоотношений России и Франции в области архивов. В 92 году было подписано историческое, можно сказать, российско-французское соглашение о сотрудничестве в области архивов. И на основании этого соглашения Франции с декабря 93 года по май 94 года были переданы 5 грузовиков архивных материалов из бывшего особого архива. За 5 месяцев Франции было возвращено около 950 тысяч дел из 1 миллиона 100 тысяч дел, которые находились на хранении в этом архиве. На 90% были возвращены документы французской разведки и контрразведки. На 100% материалы второго бюро Генштаба, на 50% материалы военного министерства Франции. Помимо этого были возвращены 14 фондов личного происхождения, среди которых архивы Марка Блоха, Леона Блюма, семьи Ротшильдов и так далее.
Свобода поверх барьеров. Реституция глазами архивиста. Ольга Барковец, соавтор вышедшей во Франции книги «Большой грабеж», отвечает на вопросы Александра Горянина.
Я позволю себе задать такой еретический вопрос. Как вы думаете, если бы в 45-м, 46-м, 47-м годах была бы выставлена в наших музеях вся эта скульптура, все эти картины, под стекло легли все эти гравюры, в горках были расставлены предметы декоративно-прикладного искусства. Не кажется ли вам, что через 40 лет вообще этот вопрос не встал бы, или, по крайней мере, не встал бы вот в той форме, в которой он стоит сейчас? Что именно вот эта позиция собаки на сене, все не просто вывести, но еще как-то так странно спрятать. Вот это сослужило дурную службу всему делу.
А вы знаете, что интересно, что после войны, летом 45-го года, еще нет мысли это спрятать. Известно, что в Москве вынашивался план создания музея Сталина. И предполагалось собрать, как музей фюрера в Линце, да, и предполагалось в Москве создать такой музей вот трофейного искусства и открыть его на Волхонке. И этот музей должен был быть общедоступным. Но, слава богу, так скажем, сам Сталин отверг эту идею в итоге. И вагоны с вывезенными культурными трофейными ценностями поступали и в Эрмитаж, и в тот же музей изобразительного искусства на Волхонке. В итоге убрали спецхраны, и действительно 50 лет не допускалось, так скажем, мысли, чтобы об этом можно было заявить. И вы помните, да, эту историю вокруг золота Шлимана. Какие слухи ходили вокруг этой коллекции, где она, ее судьба, пока в конце концов Музей изобразительных искусств имени Пушкина официально не заявил, что это хранится в фондах музея, и мы с вами видели замечательную коллекцию «Шлимановское золото». Вы правы, если бы 50 лет Советский Союз не умалчивал бы о том, что он хранит трофейные ценности, а открыл бы и показал бы их миру, и показал бы это миру, то все могло бы повернуться, было бы иначе. Ведь искусство интернационально, оно не знает как бы границ государственных. И выставки, которые сейчас провели российские музеи, доказывают это. Главное, чтобы мы могли это видеть, мы могли любоваться этим искусством. Оно должно приносить радость людям. Если это хранится в спецхране, в подвалах. Я уже не говорю, что это не всегда на пользу сохранности этих материалов. Давайте вспомним печальную судьбу части готской библиотеки, которая находилась в Узком. Это санаторий Академии наук и церковь на территории санатория, которая хранила в себе долго тайну трофейных библиотечных фондов. Невостребованные, часто в ужасных физических условиях, пыль, влажность, совершенно невостребованные, неописанные материалы. Кому они приносили пользу? Библиотечному делу России, советским, российским, там уже потом историкам? Нет. Это часть культуры Германии. Даже сами библиотекари, они прекрасно понимают, что востребованы эти материалы будут не здесь, не в России, а в первую очередь в Германии. Чем ужасна эта судьба трофейных ценностей? Они хранились в спецхранах и были недоступны, и часто плохо описаны. И почему известны печальные случаи, когда просто тихо разбазаривались, разграбливались эти спецхраны? И поскольку спецхраны были закрыты, и доступ к ним был для многих рядовых сотрудников запрещен, главное, что материалы плохо описаны, был плохой учет. Я не знаю примеров музейных коллекций, я надеюсь, что там все, так скажем, сохранилось в том виде, в каком поступило. Но вот огромные потери библиотечных коллекций широко известны, и вот Министерство культуры много об этом писало.
Да я как книголюб просто знаю, что у крупных перекупщиков книг можно было встретить какие-то иллюминованные издания 16-го, 17-го, да и даже более ранние вещи, раскрашенные от руки, атласы растений, бабочек, карты, все это переплетенное в кожу немыслимо, эльзевиры, альдины и так далее. И на многих можно было увидеть, там, где это не было сведено, печати каких-то немецких библиотек.
Ну, вот видите, вы подтверждаете, так скажем, то, что я говорю. И если бы эти коллекции были открыты, то они были бы описаны, стояли бы, так скажем, в каталогах. И, наверное, было бы трудно творить то зло, которое было действительно совершено многими нечестными коллекционерами, библиотекарями, хранителями.
Ольга, скажите, вот хотелось бы услышать вашу просто человеческую позицию. Даже не обязательно, чтобы она опиралась на строгий юридический фундамент. Была война, наша страна понесла чудовищные потери. Притом потери культурных ценностей несоизмеримы вообще с ее материальными потерями, людскими потерями и так далее. Вы, наверное, можете по-человечески понять позицию тех наших законодателей, которые, зачастую не будучи искушены в юридических вопросах, понять логику, которая двигала ими, когда принимался этот закон. Но, с другой стороны, есть несправедливость. Несправедливость по законам всем человеческим должна устраняться. Как вот вы сами видите пути решения этого вопроса, пути выхода из этого тупика?
Мне кажется, в первую очередь это переговорный процесс. Надо уходить от каких-то штампов, которые у нас за 50 лет вот после окончания войны сложились в голове. Да, конечно, Советский Союз потерял огромное количество культурных ценностей, невосполнимые потери. Но нельзя же всегда говорить об этом и не искать пути решения проблемы. Вы абсолютно правильно сказали, что если мы не будем это решать, что если это всегда будет болевой точкой в наших отношениях с Западом, с Германией, то это не приведет ни к хорошим добрососедским отношениям, будет постоянно обостряться, да, в какие-то, так скажем, годы, в каких-то ситуациях. Поэтому, на мой взгляд, надо уходить от штампов, надо идти на компромиссы, надо идти на переговоры. Вот мы сегодня говорили с вами об архиве князя Лихтенштейнского. Но почему, по-моему, замечательный пример, что можно было. Да, Россия получила уникальный архив Соколова, который, так скажем, тем более мы занимались сейчас, Россия занималась историей гибели царской семьи. Ведь таких можно примеров тысячи найти. Сколько замечательных российских архивных коллекций, художественных коллекций находятся в различных музеях, частных руках. Можно найти эквиваленты. Нельзя становиться в позу условно, что уникальная псковская икона XVI века, нет ей эквивалента. Я не верю в это. Всегда можно найти какое-то решение, всегда можно найти какой-то компромисс. Это сложный переговорный процесс. Его должны вести люди, которые свободны от влияния старых идеологий, которые должны понимать, что прогресс, он и в том, чтобы идти вперед, а не стоять на месте и тем более не смотреть назад.
Слушали передачу «Реституция глазами архивиста». На вопросы Александра Горянина отвечала Ольга Барковец, соавтор вышедшей во Франции книги «Большой грабеж».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Кто, когда и зачем открыл Америку? В последние годы памятник Христофору Колумбу зашатался. И не только в образном смысле, но и физически. Говорить об открытии нового света считается теперь оскорбительным. С точки зрения индейцев их никто не открывал. В новейших учебниках истории все мероприятие Колумба предпочитают называть осторожно – первым контактом между новым и старым светом. Недруги мореплавателя спрашивают, к чему хорошему привели эти контакты? Европейцы занесли микробы, начались эпидемии, индейские племена подверглись истреблению, на целый континент обрушились экологические беды. Подготовил и ведет программу Александр Генис. Первый раз в эфире 12 октября 2000 года.
эфире передача Александра Гиннесса «Кто, как и зачем открыл Америку», приуроченная к американскому празднику Дню Колумба.
Столетий каравеллы Колумба считались залогом прогресса. 500 лет открытия Америки было отправной точкой того нового времени, в котором мы живем. Половину второго тысячелетия Колумб спокойно и достойно представлял все лучшее в душе западного человека. Славный мореплаватель был олицетворением воли и предприимчивости. Благодаря ему западная цивилизация добилась своего самого наглядного успеха – прибавления к старому свету нового. Произошло, в сущности, удвоение мира. Подвиг доступный скорее божеству, нежели человеку. 12 октября 1492 года Христофор Колумб занес в судовой журнал слова, ставшие историческими.
В 2 часа по полуночи показалась земля в 2 лигах от кораблей. Убавили паруса и легли в дрейф до следующего дня. В пятницу, 12 октября, достигли одного островка, который на языке индейцев назывался Гуанахани. Высадившись на берег, увидели очень зеленые деревья и много воды, и различные плоды. Остров этот отличается чрезвычайным изобилием. На берегу есть много гаваней, равных которых нет в христианских странах. Множество больших, хороших рек. Прямо чудо какое-то. Есть здесь пальмы 6 или 8 видов. И любо глядеть на них, столь многообразна их красота, как, впрочем, и иных деревьев, плодов и трав. На острове есть сосновые чащи на диво, и там имеются обширнейшие поля, годные для поселения, а также мед и множество разных птиц, и всевозможные плоды, и в земле немало металлов, и людей там без счета. Край это поистине желанный, и раз увидев, покинуть его невозможно уже никогда».
Известил европейцев об открытом им новом свете такими взволнованными словами, что отзвук произведенного им фурора слышался 5 веков. Однако в дни самого пышного юбилея, 500-летия открытия Америки, памятник великому первооткрывателю впервые зашатался. Нет, бронзовых и мраморных колумбов никто не сносил, но кое-где их пачкали краской и нелестными надписями. Далеко не все сегодня в Америке радуются тому, что ее открыли. В последние годы все чаще в стране задавался сакраментальный вопрос, чего праздновать-то? Раньше Колумба окружала только добрая слава. Теперь на него завели дело. Колумб предстал перед судом потомков. Во-первых, выяснилось, что говорить об открытии Америки – оскорбительная нелепость. Индейцев-то, аборигенов Нового Света, никто не открывал. Поэтому в теперешних, исправленных учебниках истории, все Колумбово предприятие называется осторожно – первым контактом между Старым и Новым Светом. Во-вторых, недруги Колумба спрашивают, к чему хорошему привели эти самые контакты. Индейцы в Америку Колумба не звали и правильно делали. Ведь что произошло? Европейцы занесли микробы, начались жуткие эпидемии, индейские племена подверглись истреблению, на целый континент обрушились экологические беды. Короче, обвинительное заключение по делу первооткрывателя Колумба уже зачитано, и подсудимый ждет приговора, приговора, прямо скажем, сурового, но несправедливого. Как сказал один из общественных обвинителей, Гитлер по сравнению с Колумбом – мелкий уголовник. Другой призвал всех честных американцев задуть свечи на именинном пироге этого пирата. Но суета вокруг Христофора Колумба все-таки не может испортить государственного праздника Америки, названного в его честь. В конце концов, нельзя закрыть уже открытую Америку. И сейчас осуждать великие географические открытия 15 века поздновато. Что касается репутации самого Колумба, то и с ней, надо полагать, все обойдется. Никакого нового компромата на Колумба не нашли. Обвинять его в дурных последствиях прогресса, вроде смога и автомобильных пробок, нечестно. Закон обратной силы не имеет. Однако все же нельзя сказать, что политкорректная чехарда с Колумбом прошла вовсе уже бесследно. Указывая на важнейшие сдвиги в современном сознании, дело Колумба, которого пытались разжаловать из первооткрывателя в пираты, стоит в том же ряду, что и повсеместное стремление к переоценке главных исторических персонажей, вроде Чингисхана, Ленина или Мао Цзэдуна. Мы живем в эпоху, когда рухнуло представление об универсальной, одной на всех, правде. Модная ныне теория плюрализма культур гласит, истин, в том числе и исторических, много, они разные, часто непримиримые. Представление о плюрализме культур вводит в историю понятие относительности. Это радикальный переворот вроде того, что произвел Эйнштейн в физике. История от него теряет свой целеустремленный характер. Помнится, в том старом советском учебнике истории, по которому я учился в школе, все события неизбежно вели к Октябрьской революции. В наше осторожное время такой взгляд уже невозможен. На руинах утопической идеологии с ориентиром на конечный идеал рождается иное, более реалистическое мышление. Оно учит тому, что одна система ценностей имеет смысл только в контексте других. Нет больше абсолютных авторитетов, нет бесспорных истин, как нет у истории одной универсальной цели. Раньше считали, что Колумб открыл Америку, чтобы приобщить варваров к достижениям европейской цивилизации. Теперь все мы куда осторожнее относимся к той столбовой дороге прогресса, на которую благодаря Колумбу 5 веков назад вступил и новый свет.
В эфире передача Александра Гиннесса «Кто, как и зачем открыл Америку», приуроченная к американскому празднику Дню Колумба.
Во всем западном полушарии 12 октября стал днем памяти Колумба. В Соединенных Штатах это официальный праздник. Повсюду устраивают парады, проходят праздничные шествия в старинных костюмах, играют школьные оркестры. Однако для 14 миллионов американцев скандинавского происхождения праздник в честь открытия нового света называется иначе. День Лейфа Эриксона. Историк утверждает, что этот отважный викинг опередил Колумба почти на 5 веков. Впервые мы об этом узнали из нормандских саг. Вот знаменитый отрывок из так называемого «Рассказа о гренландцах», где обычным для этих произведений сухим и точным языком повествуется об исторических событиях.
Лейф и его спутники взошли на корабль, всего их было 35 человек. Среди них был один немец, которого звали Тюркир. Они снарядили корабль, и когда все было готово, вышли в море и достигли земли. Они решили обосноваться там на зиму и соорудили большие дома. И в реке, и в озере было много такой крупной красной рыбы, какой они прежде не видывали. В этой благословенной стране, по их мнению, не надо заготавливать на зиму корм для скота. Зимой там не бывает морозов, и трава остается почти такой же зеленой, как и летом. День и ночь не так различаются своей продолжительностью, как в Гренландии или в Исландии.
Желая разведать новые владения, Лейф послал экспедицию вглубь материка, но она вернулась без его любимца, немца Тюркира. То, что с ним произошло дальше, сага рассказывает с такой непосредственной поэзией, что даже самые скептичные ученые не решаются опровергнуть истинности происшедшего. Рихард Хеник, крупнейший историк географических исследований, так комментирует эту часть рассказа.
Она производит настолько чистосердечное впечатление, что либо автором прекрасного отрывка мог быть только по-настоящему крупный поэт, либо в нем описано подлинное происшествие. Лейф вскоре заметил, что его бывший воспитатель вел себя как-то странно. Он спросил его: «Почему ты так поздно возвращаешься, отец мой? И зачем ты отделился от остальных?» В ответ Тюркир только говорил по-немецки, вращал глазами и гримасничал. Никто не понимал его слов. Через некоторое время он стал говорить по-скандинавски и рассказал: «Я ненамного опередил своих спутников, но мне удалось сделать одно новое открытие. Я обнаружил лозы и гроздья винограда». «Правда ли это, отец мой?» – спросил Лейф. «Конечно, правда», – ответил тот. «Ведь я вырос в местности, изобилующей виноградниками. Когда пришла весна, они приготовились к отплытию. Лейф дал этой стране имя, соответствующее ее особенностям, и назвал ее виноградной землей». Винланд.
Дикий виноград, продолжает свой комментарий Хеник, до сих пор водится в Новой Англии, правда, вкус у него далеко не лучше. Но викинги, пишет Хеник, не были большими знатоками вина и уж точно, в отличие от уроженца Рейнской долины Туркира, никогда не видели виноградной лозы. С конца 18 века историки пытались поместить Винланд на карту Америки. В конце концов, они пришли к соглашению, что викинги высадились примерно там же, где и пилигримы с корабля «Мэйфлауэр», то есть в нынешнем штате Массачусетс, неподалеку от тех мест, где стоит теперь Бостон. В честь этого события 29 октября 1887 года бостонцы открыли в своем городе памятник Лейфу Счастливчику, сыну Эрика Рыжего, первому истинному предшественнику Колумба. Ученые установили, что корабли Лейфа пристали к берегу континента в октябре 1000 года. Точная дата неизвестна, но американские потомки викингов решили отмечать праздник 9 октября. Конечно, дату выбрали в пику Колумбу на 3 дня раньше. Как бы условно ни была вся эта хронология, нынешний октябрь можно считать юбилейным для викингов, их потомков и поклонников. Эта круглая дата, тысячелетие открытия Америки, соблазняет нас к упражнению в сослагательной истории. Что бы было, если бы не испанцы, а викинги приобщили бы новый свет к старому? Об этом наш корреспондент Владимир Морозов беседует с американским певцом и драматургом Рольфом Кристианом Стином, посвятившим свою жизнь прославлению экспедиции Лейфа Эриксона.
Это норсы, древнескандинавский язык. С этой песни я начинаю исполнение пьесы для одного актера, которую сам и написал. Она называется «Лейф Эриксон, викинг и путешественник». Там не только история, там юмор, песни, байки. Выступаю с этой пьесой по всей Америке. В зале народ от 4 лет до 80. После спектакля мне обычно задают разные вопросы. Например, спрашивают, почему день Лейфа Эриксона отмечают 9 октября, ведь дата его прибытия в Новый Свет точно неизвестна. Дело в том, что 9 октября 1825 года в Америку, в Нью-Йоркскую бухту, прибыл первый корабль норвежских эмигрантов «Restoration». Поэтому Конгресс Соединенных Штатов назвал эту дату днем Лейфа Эриксона. Меня спрашивают, а кто же все-таки открыл Америку? Колумб или Эриксон? Мы, скандинавские американцы, не считаем, что Лейф Эриксон открыл Америку. Он был первым европейцем, нога которого ступила на американский континент. Мы не хотим споров и сравнений. Мы просто хотим, чтобы эта небольшая часть истории скандинавов была изложена более честно и полно. Скажите, была бы Америка другой, если бы ее освоение началось с викингов? Ну, во-первых, в Америке было бы заметное скандинавское влияние, которое ощутимо на британских островах. Мне думается, великий американский демократический эксперимент мог бы начаться несколько раньше. Многое в британских законах пришло от скандинавов, например, идея суда присяжных. У викингов не было централизованного правительства. Совет из 12 наиболее уважаемых людей собирался раз или два в год. Если голоса этих 12 разделялись поровну, то на этот случай избирался специальный всеми признаваемый арбитр. При решении сложных вопросов было много дискуссий и переговоров. Гораздо больше, чем в европейских странах, где в те времена король или император просто приказывали, что вон тому человеку надо отсечь голову, а этого помиловать. Несмотря на то, что европейцы написали немало выдающихся трудов по теоретической демократии, практика демократии в значительной степени пришла от скандинавов.
В эфире передача Александра Гениса «Кто, как и зачем открыл Америку», приуроченная к американскому празднику Дню Колумба.
Как бы велики ни были географические достижения викингов, сами они так не считали. Рихард Хейник в своей монографии «Неведомые земли», которую мы уже цитировали, объясняет этот парадокс следующим образом.
Тот факт, что сами норманы не придали особого значения своему открытию новой части света по ту сторону океана, объясняется тенденцией считать все вновь обнаруженные территории частями Европы. Ведь протяженность этого материка на северо-восток тогда не была известна.
Еще важнее, что феноменальное открытие викингов было преждевременным. Путешествие Лейфа-счастливчика в Новый Свет можно сравнить с героической высадкой американцев на Луне, которая не повела за собой освоение новой территории. Это соображение позволяет поклонникам Колумба, а их больше всего в тех местах, где живут американцы итальянского и испанского происхождения, защитить приоритет Колумба. Об этом наш корреспондент Владимир Морозов беседует с пресс-секретарем Колумбовского фонда, историком и бизнесменом Максом Ди Фабио.
Мистер Ди Фабио, так кто же все-таки открыл Америку? Испанцы под предводительством итальянца Христофора Колумба или викинг Лейф Эриксон? Спор о том, кто по-настоящему открыл Америку, идет с незапамятных времен. Если Колумб открыл Америку и не первым, то он, по крайней мере, первым провел пресс-конференцию о своем прибытии в Новый Свет, то есть открыл Америку для всех. А Лейф Эриксон скрыл свое открытие от общественности. Об этом стало известно много лет спустя. Поэтому у нас, итальянских американцев, просто нет другого выхода, как объявить Колумба настоящим открывателем Америки. Ну, а если бы Лейф Эриксон все-таки провел пресс-конференцию? Как, по-вашему, могло бы пойти развитие Нового Света, в частности, как сложилась бы судьба индейцев, если бы европейцы начали колонизацию на 500 лет раньше Колумба? Этого никто не знает. И гадать трудно. Мы знаем, что произошло. Испанцы под предводительством Колумба искали морские пути в Азию. Но им повезло, они открыли в Америке золото. В Центральной и Южной Америке они перемешались с местным индейским населением и положили начало расе людей, которых мы сегодня называем «латинос» или «хиспаникс». А переселенцы из Англии и вообще из Европы стали заселять североамериканский континент. Они перебирались сюда с женами и детьми и сохранились как выходцы из Европы. Индейцы, судя по тому, что мы знаем о Лейфе Эриксоне и о жестоких нравах викингов, то с индейцами при викингах было бы то же самое. А что вы думаете о личности Колумба? В последнее время историки никак не могут договориться, кем его считать – великим человеком или злодеем. Это исторический ревизионизм в его самых худших проявлениях. Колумб был поистине великим человеком. Он смотрел в будущее. Теперь пошла мода пересматривать все прежние ценности, выставлять западную культуру порочной и жестокой. Да, в ходе освоения Нового Света было много жестокости. Американские индейцы умирали от болезней, белые просто уничтожали. Но если положить на одну чашу весов эти бесспорно отрицательные явления, а на другую – великое открытие Колумба, то оно, конечно же, перевесит. Я хочу сказать русскоязычным слушателям вашего радио, чтобы они не обращали внимания на пропаганду против Колумба. Возьмите книги, почитайте, и вы сами узнаете правду. А вас, господин Морозов, я приглашаю 12 октября на 5-ю авеню в Нью-Йорк, где состоится 57-й ежегодный парад, посвященный Дню Колумба и организованный нашим фондом Колумба. Обычно в параде участвует 50 тысяч человек, а зрителей четверть миллиона. Парад этого года возглавляет Дэн Марино, знаменитый капитан футбольной команды Miami Dolphins. В прошлые годы во главе шествия шли такие всемирно известные люди, как Лючано Паваротти, Софи Лорен, великий бейсболист Джо Ди Маччо, Фрэнк Синатра и многие другие.
Спор о том, кто открыл Америку, спор о том, как должен называться День Колумба, обещает быть бесконечным. Чтобы не вмешиваться в эту историческую распри, президент Рейган, например, в день праздника дипломатично выпускал два отдельных послания, одно в честь Колумба, одно в честь Лейфа Эриксона. Но там, где преобладают выходцы из Скандинавии, например, в штате Миннесота, вопрос об открытии Америки категорически решается в пользу Лейфа. В главном городе Миннесоты стоят сразу два памятника – Колумбу и Лейфу. Смотрят они, естественно, в разные стороны. Нью-Йорк с его давними романскими традициями решил спор в пользу Колумба. Не зря центром Нью-Йорка считается площадь Columbus Circle. Как легко догадаться, ее украшает памятник великому мореплавателю. В обычные дни в спешке и суете я не задираю головы, чтобы полюбоваться на Колумба, но в канун праздника, названного его именем, я остановился, чтобы наконец толком рассмотреть мореплавателя. Честно скажу, Колумб мне не понравился. Щуплый какой-то, нахохлился на своей колонне, сразу видно, как ему там неудобно и одиноко. Такие памятники, выполненные в манере убогого реализма, Эрнст Неизвестный с оскорбительным пренебрежением называл «человек в штанах». И правильно. Чего-чего, а реализма ни в самом Колумбе, ни в его предприятии не было и близко. С точки зрения здравого смысла, плавание Колумба смысла не имело. Ему самому открытие Нового Света на пользу не пошло. Ни особых барышей оно не принесло, ни даже прижизненной славы. Дэвиде посмертные обделили, каково было бы ему узнать, что открытый им континент называется почему-то Америкой. Впрочем, если бы Колумб знал обо всех неприятных последствиях открытия нового света, вряд ли бы это его остановило. Смысл, который он вкладывал в дело своей жизни, нельзя назвать здравым. Потому мне не нравится наш нью-йоркский памятник Колумбу, что скульптор не сумел изобразить того священного безумия, которое толкает человека к осуществлению сумасшедших идей, вроде мысли плыть на запад, чтобы попасть на восток. Короче говоря, это памятник человеку, а не его подвигу, а надо бы наоборот. Занятно, что как раз такой монумент уже существует, правда, только в проекте. В 1929 году панамериканское сообщество наций объявило международный конкурс на маяк-памятник Христофору Колумбу, который предполагали построить близ Санто-Доминго на острове Гаити. Так вот, там наделал шуму проект советских архитекторов Бунина, Варенцова и Крутикова. Не то что человека в штанах, даже тени Колумба у них не было. Вместо этого юные функционалисты задумали построить два соединенных между собой шара, большой и маленький. Нижний шар символизировал Землю, а верхний, висящий в небе на огромной высоте, первую планету, которую достигнет человек. Причем тот Колумб, а при том, что он открыл новый свет. Теперь, говорили авторы, новые миры следует искать в космосе, это и значит идти по пути Колумба. Однако ни этот, ни другие проекты осуществлены не были. Начался экономический кризис, потом война, потом гигантомания из моды вышла. Ну а сейчас весь этот прогрессорский задор и подавно кажется инфантильным, наивным, если не опасным увлечением. Священное безумие сегодня не в чести. Нашу постиндустриальную, постутопическую эпоху осторожность и здравый смысл ценятся несравненно выше бешеного энтузиазма, чем бы он ни был вызван. Все это хорошо, если не хорошо, то уже во всяком случае понятно. Но как бы тут не перестараться. История как женщина. Насилие над собой не терпит, но и скромных не балует. Наверное, в любви к прогрессу, как и во всякой другой любви, побеждает золотая середина. Не все выигрывают у фортуны, но тем, кто не садится за ее стол и надеется не на что. Как бы иллюстрируя эту максиму, американские астрономы, решив запустить широкомасштабную и долгосрочную 100-миллионную программу по установлению контактов с неземными цивилизациями, приурочили ее именно ко дню Колумба. И это значит, что нас по-прежнему сжигает раж викингов и пыл Колумба, если мы готовы тратиться на открытие новых миров, когда никто не знает, как и со старым-то управиться.
Вы слушали передачу Александра Гиннесса «Кто, как и зачем открыл Америку», приуроченную к американскому празднику Дню Колумба.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. у Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в празднике, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
50-месячных зарплат не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».